На православном телевидении очень популярная традиционная тема вопросов и ответов, и мы решили поддержать эту добрую традицию. Сегодня будут ответы на вопросы.
Только вопросы будут самыми жесткими, а аудитория самая неправославная, так что готовьтесь.
Это вот то, что у нас в стране творится. Вот это РПЦ, а вера – это совершенно другое. Это то, что исходит изнутри человека. Мне кажется, именно религия была создана с целью контролировать людей. Вера – это все-таки… Ну, Библию отношу тоже к проявлениям религии и к продуктам, которые она производит. Вот. А вера – это совершенно иная вещь и совершенно иная структура.
Вопрос, который чаще всего приходится слышать – «Бог у меня в душе, и зачем мне тогда нужна церковь?»
На самом деле такой небольшой самообман. Когда человек в душе любит там Одри Хепберн, он качает ее фильмы, переписывается с фанатами и так далее. Толкинисты, они тоже не сидят по отдельности, они собираются в группы, кучкуются там и вместе тусуются тоже. И вполне нормально, если человек там Бог в душе, там ищет таких же единомышленников. И вот это, собственно, и есть церковь, когда люди вместе собираются и вместе там любят Бога, верят Богу и общаются с Богом. И если, собственно, у тебя Бог в душе, а ты не хочешь, чтобы ни в какую церковь идти, то это говорит только ровно об одном. Твой Бог и их Бог не имеют ничего общего, и поэтому тебе в их церковь не нужно. Вот и все.
И может быть, стоит заглянуть в свою душу и наконец-то познакомиться с Богом, который там живет, узнать, как он действует в твоей жизни и вообще, есть ли тебе до него дело. Христианство – это религия слабых, и в церковь ходят только те, кто не может жить нормальной жизнью.
Ну и смотря, что считать вообще силой. Если считать, что сила – это способность унизить ближнего, растоптать, перейти через него для достижения каких-то своих целей, то, конечно, да, христианство – это удел слабых. Ну, если считать, что слабость – это воспитывать себя качество любви к человеку, ценить человека, уважать человека. Опять же, да, христианство – это удел слабых. Но возникает тогда вопрос. Если ты находишься в семье, папа, мама, жена, дети, и тебе некого топтать, некого прогибать по себе, и как тогда ты будешь строить отношения, где твоя сила, в чем она будет выражаться? Вот тогда христианство заиграет новыми красками.
То, что церковь в некоторой степени диктует правила государства. Я считаю, то, что церковь не должна вторгаться в политику. И, то есть это добровольная основа граждан ходить в церковь. Никакой пропаганды, ничего. То есть государство с политикой само разберется.
Я считаю, то, что у нас государство светское, поэтому каждый волен сам как-то выбирать то, в кого он будет верить. Если у нас церковь и государство будут воедино, то ну, соответственно, все должны быть христианами. То есть у нас даже государство многонациональное, поэтому это в принципе невозможно для нашего государства.
Что очень много по телевизору показывают, и, допустим, если какая-то служба, то это вообще по всем государственным каналам показывают. Но я не знаю, зачем это делают. Может, пропаганда, может быть, нет, не знаю. Вера должна идти изнутри человека, не должна привлекаться за счет СМИ, допустим.
Почему на государственных телеканалах так часто показывают церковь и священнослужители, если четко сказано «государство и церковь раздельно»?
Мне кажется, здесь более уместно задавать этот вопрос ньюсмейкерам. Но тем не менее, что касается самих православных христиан, они не в восторге от этой ситуации, потому что церковь, которая появляется в новостях или других телепередачах, выглядит там какой-то неестественной и неживой. Церковь – это живой организм, и вписать его в формат той или иной передачи объективно достаточно сложно.
Половина сюжетов еще болит грязью, а нам потом смотри.
Ну, почему? Вроде церкви бедные, существуют там на подачке горожан, а ездят на таких классных тачках, поэтому да, что-то такое есть.
Что батюшки должны ездить на машинах, но не на марках. Нужно вести себя поскромнее немного, не золотые часы там за большую сумму денег. Вот. Соответственно, многие сказочные суммы берут за крещение ребенка, за отпевание. Это все, они служат Богу, соответственно, это они должны делать, ну, как бы на добровольной основе. Вот.
За что, ну, это не есть хорошо. Вот. И это неправильно. Они должны подавать пример того, как люди могут жить именно за счет силы духовной, а не за счет силы денег.
А теперь вопрос, который волнует всех. Да и объективно говоря, можно понять задающих его людей. А разве можно батюшкам ездить на таких дорогих тачках?
Ну, во-первых, если посмотреть вокруг, вообще россияне в основном ездят на иномарках. Это нормально, у людей деньги есть, покупают хорошие машины. Но на самом деле я не буду все превращать в такие оправдания, поддержу вопрошающих. Да, я тоже считаю, что батюшкам не нужно ездить на дорогих тачках. Если священник занимается ровно тем, что проповедует Христа, служит службу, исповедует людей и только этим, то ему машина не нужна. Но, к сожалению, реалии у нас немножко другие. Поскольку у нас рядовые прихожане любят только ходить в храм и больше ничем не заниматься, все функции, которые нужны для жизни церкви, выполняют священниками. Это реставрация храмов, это различная административная работа в том числе. И вот тут возникают уже проблемы. Для этого бывает нужен транспорт, в том числе хороший. Хороший транспорт дешево вообще не стоит. А давайте посмотрим, кто вообще есть на дорогих машинах. В основном это администрация, как светская, так и церковная. А если взять какого-нибудь приходского батюшку в глубинке, отца 10 детей, там будет какой-то в лучшем случае Соболь и все. Дорогой машины не найдете. А если брать администрацию, как области, так и епархии, ну да, там хорошие машины, потому что это не просто атрибут положения, но необходимый инструмент передвижения. Да, хороший транспорт дорого стоит, и на нем нужно передвигаться с удобством. И если вы хотите, чтобы батюшки вместе с вами ездили на троллейбусах, то вам придется пересесть на дорогие тачки и решать административные вопросы самим.
Часто в церкви можно услышать такую формулировку «раб Божий» или еще призыв к тому, что Бога нужно бояться и служить Ему. И у многих людей появляется вопрос, почему мы должны служить Богу, а не Он нам, и что мне делать, если я совсем не хочу быть рабом, да еще и кого-то бояться.
Вообще христианство – это единственная религия в мире, которая утверждает, что Бог служит человеку. Христос ради нашего спасения воплотился, принял страдания, Его били, Его распяли на кресте, Он умер в муках, и все это для нас.
Какое тогда значение имеет слово «раб», когда царь висит распятым на кресте?
Идея раба – это очень правильная психологическая вещь. Впервые об этом сказал православный аскет Авва Дорофей. Но чтобы было понятнее, я переведу на современный язык и объясню на пальцах про человека и его работу. Человек попал на новую работу и очень боится ее потерять. Боится потерять премиальные, и вот это чувство страха делает его рабом своей работы. Это первая стадия, и это нормально. Когда человек немного освоится, он перестает бояться потерять работу. Он начинает искать с нее какую-то выгоду. Так начинается карьерный рост. И это вторая стадия. Стадия наемника. Человека, который хочет выполнять правила за определенную награду. И только лишь когда человек становится мастером своего дела и занимается этим не из страха потерять работу и не из жажды карьерного роста, а делает все только потому, что он любит свою работу, это и есть третья стадия – стадия сыновьей любви.
Поэтому, когда церковь говорит о рабах Божьих, она просто ставит человека на нужный старт.
Раб, наемник и сын – это три стадии психологического роста человека. И невозможно стать сыном, не побывав рабом.
Есть мнение, что верить в Бога в наше просвещенное время могут лишь безграмотные, неразвитые, непросвещенные людишки, а христиане вообще отрицают науку.
Хотя, если обратиться к истории, современную науку придумали христиане в христианской Европе. Давайте вспомним. Галилей – христианин, Ньютон – христианин, Лейбниц – христианин, Менделеев – тоже христианин. И вы не поверите, Чарльз Дарвин – это тоже христианин. А еще познакомьтесь с несколькими священниками, и вы с удивлением обнаружите, что многие из них имеют высшее образование, техническое, гуманитарное, все равно. Вот такая вот вражда с наукой.
Почему Бог, общаясь с людьми, использует метод кнута и пряника, наказывает за любой проступок и обещает благо за строгое исполнение заповедей?
Существует проблема восприятия у человека, а на определенном этапе развития он может понимать вот это, но вот это остается за его гранью. В Библии и в частности в Евангелии вот столько всего про отношения человека и Бога, но мы как всегда смотрим сюда, а вот это остается за гранью. Если вы будете чаще внимательно читать Евангелие, а постарайтесь жить христианской жизнью, то со временем, я вас уверяю, вы обнаружите, что в Библии гораздо больше, чем просто кнут и пряник. Более того, вы с удивлением обнаружите, что священники все это время вам рассказывали про богатство, отношения человека и Бога, но вы слышали только про кнут и пряник. Это неизбежно и это нормально, нужно набраться терпения и преуспеть в христианской жизни.
И замечательный вопрос, который мы просто не можем не зачитать. Христиане хоть сами видят, сколько в Библии противоречий, извращений и глупостей. И вообще, я всех призываю читать Библию. Христианство только и держится на том, что никто не читает Священное Писание. А чем больше народу его прочтет, будет понимать, с чем имеет дело, тем быстрее их время закончится. Но прежде всего, таким людям, которые видят в Библии лишь противоречия и жестокость, я бы посоветовала обратиться к историческим реалиям того времени.
Вопрос противоречий – это вопрос знаний исторических текстов, их создания, их кодификации, и его невозможно осветить в маленькой передаче. Для этого нужно читать много книг. Вот столько книг.
Ну а как же встречающаяся в Библии жестокость и насилие?
Ну, мы живем в довольно рафинированном мире, и обычно за жестокостью и насилием наблюдаем, сидя на диване с телеэкраном. Когда Библия без прикрас описывает историю человечества, это только плюс. Если ванилька в вашей жизни не вмещает суровых реалий библейского повествования, то прекращайте уже смотреть телесериалы и начинайте изучать Священное Писание. Последний вопрос, он мне понравился больше всех, и я его сейчас зачитаю. Можешь ли ты убедить меня своими словами, что твоя религия обладает той самой истиной, на которую вы претендуете? Ответ краток – нет, не могу и даже не буду пытаться. Понимаешь, вопрос поиска истины – это не вопрос каких-то соревнований. Нельзя убеждать, что у кого-то истины больше. Это не имеет никакого смысла. Я нашел свою истину, для меня это Христос. Если ты хочешь также найти истину, искренне хочешь этого, то я могу пожелать тебе только быть стойким, быть честным самим собой и двигаться не переставая изо всех сил. Всего хорошего.
Вообще-то список таких вопросов бесконечен.
И все это решить в рамках одной передачи решительно невозможно.
Но если у вас или ваших друзей появляются вопросы,
обязательно пишите в нашу группу «Время просыпаться», и мы затронем самые интересные, самые сложные вопросы в следующих выпусках.
А сейчас
пойдем спать.
Ну что, Лёк, нормально все записали?
Слушай, я думаю, что еще надо.
Лёх, третий час ночи. Может, хватит уже, да?
Спать.